говорит Радио Свобода. В эфире программа «Итоги недели» Радио Свобода. Чем закончится съезд партии «Яблоко»? Расколом, сменой лидера, сменой стратегии.
Партия не может строить альтернативу с националистами, большевиками и сталинистами.
Мы должны двигаться в общественном сознании от партии Григория Явлинского к партии Объединенных Демократов.
Конфликт вокруг нефтяной компании ТНК БП, спор акционеров или политическое рейдерство.
Не все наблюдатели видят это как ясную картину государственного рейдерства. И в ситуации, в которой находится Россия, когда не совсем плохо, это уже хорошо. Ну уж очень подозрительно, что конфликт сопровождается проблемами, связанными с визами. Но при этом между акционерами есть разногласия. В любой другой стране это был бы просто обычный бизнес-конфликт.
Футбольный праздник патриотизма на российском телевидении.
Когда матч сборной России и Испании начинается пафосными словами, что сердца 150 миллионов болельщиков бьются в унисон с российской сборной, всех посчитал. И тех, которые в тундрах работают, те и младенцы, и старики, и больные, и те, кто вообще не могут смотреть телевизор. И всех сюда занесли, все сердца бьются в унисон.
Эти и другие темы в течение ближайших 2 часов на волне «Радио Свобода». Подводим итоги недели. Присоединяйтесь. Здравствуйте, у микрофона «Свобода» Андрей Шар, и сегодня я вместо постоянного автора и ведущего программы Дмитрия Волчика постараюсь подвести для слушателей «Свободы» некоторые итоги минувших 6 дней. В Москве открылся 15-й отчетно-перевыборный съезд партии «Яблоко». Много говорили журналисты и эксперты об этом партийном событии, поскольку неспокойно внутри этой партии. Лидер «Яблока» Григорий Явлинский признал сегодня необходимость кадрового обновления партии. Ожидается горячая борьба на перевыборах. Называют несколько кандидатов на пост будущего главы этой политической организации. За съездом партии «Яблоко» внимательно следит политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Он сейчас в прямом эфире программы. Михаил, добрый вечер. Можно ли уже подвести итоги первого дня съезда?
Добрый вечер. Ну, сейчас, конечно, подвести итоги еще нельзя, поскольку я так подозреваю, что до футбола кадровые вопросы будут решаться на съезде. Только что закончилась политическая дискуссия, выступило порядка 40 человек. И, конечно, некоторые выступления были весьма критичными по отношению к тому, как партия «Яблоко» прошла через выборы, как ей руководит Григорий Явлинский или некоторые его соратники. Есть претензии у региональных организаций многих к федеральному руководству. Не очень понятно действительно, какова будет структура управления, поскольку предлагается создать политический комитет наряду с федеральным бюро и сохранить пост председателя партии. Есть разговоры о том, что на этот пост председателя партии будет выдвигаться не сам Григорий Явлинский, а его заместитель, нынешний депутат Мосгордумы Сергей Митрохин при его поддержке. А сам Явлинский войдет лишь в политический комитет в роли такого вот умудренного опытом гуру, неформального лидера. Некоторые даже говорят, что фактически повторяется вот эта схема Путина-Медведева, когда президент будет новый человек, то есть председатель партии более политически слабый, а на новый пост, так сказать, в общем, выйдет фактически правительство партии «Яблоко», выйдет Григорий Явлинский.
Михаил, давайте сейчас послушаем вместе репортаж другого корреспондента «Радио Свобода» со съезда. Мумин Шакиров сегодня с утра собирал мнение делегатов съезда, и они дают хорошее представление о том, как по-разному члены партии «Яблоко» сейчас смотрят на будущие пути развития своей любимой организации.
Обновления и структурные изменения в партии обсуждали не только с трибуны съезда, но и в кулуарах. Лидер «Яблока» Григорий Явлинский в своем докладе говорил о приходе новых людей в организацию и о переходе от вертикальной системы управления партией к горизонтальной.
Это означает, что мы можем с вами начинать принимать и должны принимать такие решения, чтобы значительно большее число людей участвовало в принятии решений, участвовало в выработке позиции партии. Прежде всего, конечно, речь идет о членах нашей партии. Особенно о молодых людях. Людях до 35 лет, например. живущих в самых разных регионах нашей страны. Все-таки в нашей партии 78 организаций и 60 почти тысяч членов. Второе. Обновление партии не может ограничиваться только нашими собственными кадрами. Мы должны быть партией открытой и для всех тех, кто хочет вместе с нами работать. Поэтому нужно придумать достойные, приемлемые, учитывающие разные особенности возможных партнеров. Но смысл этих предложений в том, чтобы создать партии горизонтальных структур. Структур, которые не являются просто политическими вертикалями, которые дают возможность большего диалога, большей дискуссии.
Член Федерального бюро партии «Яблоко», один из лидеров питерской региональной организации Михаил Амосов, поддержал идею горизонтальной структуры управления организацией в рамках политического комитета, то есть структуры, которая может возникнуть наряду с Федеральным бюро партии.
Будет председатель партии, но на самом деле важнейшие политические решения будет принимать как раз вот политический комитет, который будет действовать как бы рядом с бюро, и члены бюро, кроме председателя, не будут в его состав входить.
А как сейчас?
Сейчас это бюро, вертикаль, председатель, он возглавляет вместе с заместителями бюро, и все. Но это что-то типа разделения властей, то есть на самом деле будет два органа, бюро, которое будет иметь широкие полномочия, например, в части там подготовки выборов там и так далее, и вот такой политический орган, который не будет иметь вот этих вот организационных возможностей, как бюро. Там предполагается, что там будут авторитетные члены партии, можно догадаться, что среди них будут в том числе и те, кто входит в нынешнее руководство партии, и этот орган, видимо, даст возможность присоединяться к работе партии каким-то видным демократам, которые сегодня в «Яблоке» не состоят, я бы так сказал. Я вам приведу мой любимый пример — Владимир Александрович Рыжков. Да. Я вот не понимаю, почему человек с такими взглядами не состоит сегодня в партии «Яблоко».
Глава питерского отделения «Яблоко» Максим Резник, один из потенциальных кандидатов на должность председателя партии, его как оппонента Григория Явлинского выдвигает региональная городская организация. Резник также ратует за реформы и обновления в партии, но выступает за активное сотрудничество с другими политическими объединениями.
Я вижу обновленное «Яблоко», партия, которая создаст организационные и содержательные предпосылки для того, чтобы «Яблоко» стало партией объединенных демократов. Мы должны двигаться в общественном сознании от партии Григория Явлинского к партии объединенных демократов. Подчеркну, что это не личное отношение мое к Григорию Явлинскому. Я к нему как уважительно относился, так и отношусь. Но в общественном сознании мы должны становиться партией объединенных демократов, то есть партией многоликой, партией, которая способна вобрать в свои ряды те демократические силы, которые сегодня в «Яблоке» не состоят.
Лидер молодежного крыла «Яблоко» Илья Яшин под словом «обновление» видит смену власти в руководстве партии.
Рассчитываем на это. Это, скажем так, одна из серьезных задач, которую, я считаю, должен решить съезд, если сегодня произойдет ротация руководства «Яблока», причем всего руководства «Яблока». Я считаю, это будет очень серьезное достижение, в том числе и внутрипартийной оппозиции. Не хотел сейчас об этом говорить, но я знаю, что есть ряд альтернатив. Не одна альтернатива, есть ряд альтернатив.
Но речь идет о том, чтобы Григорий Алексеевич Явлинский покинул свой пост.
Я полагаю, что вопрос будет ставиться именно таким образом.
Лидер «Яблока» Григорий Явлинский готов сложить в себя полномочия лидера партии, а на его место многие делегаты съезда прочат депутата Мосгордумы Сергея Митрохина. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Мой вопрос обозревателю «Радио Свободы» Михаилу Соколову. Михаил, что говорит ваш опыт политического обозревателя? Кто выиграет в этой личной партийной борьбе? Есть шансы на то, что Явлинский уйдет с своего поста?
Дело в том, что Григорий Явлинский сам до сих пор не сказал, что он собирается уходить со своего поста. Похоже, он будет определяться в последний момент. Дело в том, что шансы, например, провести на пост председателя Сергея Митрохина все-таки, конечно, велики при поддержке многих региональных организаций, которые зависимы от Москвы, от федерального руководства. Но, тем не менее, ряд делегатов говорил уже о недостатках Сергея Митрохина. Причем это люди, которые говорили, они крайне лояльны Григорию Явлинскому. Один из них, Лев Шлосберг из Псковской организации, вспомнил письмо Ленина съезду о той мелочи, о грубости Сталина. Сравнил Сергея Митрохина вот с наследником Владимира Ленина. Таким образом, Григорий Явлинский будет определяться в последний момент. Возможно, он проведет всю эту комбинацию, когда другой человек займет пост председателя «Яблока», естественно, не оппозиции, а сам он сохранит все ключевые позиции. Кроме того, есть надежда, что благодаря вот этому политическому комитету все-таки в партию придут какие-то новые крупные фигуры, хотя, с другой стороны, некоторые заявления Явлинского опять, так сказать, вызывают некоторые подозрения в таком сектантстве, поскольку он прямо сказал, мы партия всех честных демократов, а не всяких разных, что, конечно, другими демократами может быть воспринято, ну, с некоторой, мягко скажем, обидой.
И еще один важный вопрос, Михаил, и у нас немного времени, я прошу вас о коротком ответе. По вашим ощущениям, можно этот съезд назвать съездом обновления «Яблока»? Он приведет к радикальным изменениям вообще в партии в этой?
Думаю, что еще нет, но появление внутрипартийной оппозиции, если она сохранится, сохранит свои позиции, сохранит свой боевой дух, дает надежду на то, что партия будет трезвее смотреть на свое настоящее и реалистичнее идти в будущее.
Спасибо. Михаил Соколов, политический обозреватель «Радио Свобода», работает сегодня на 15-м съезде партии «Яблоко». К этой теме мы еще вернемся во втором части программы. Я получил согласие Сергея Митрохина и Максима Резника на участие в нашей программе. Видимо, эти партийные деятели ответят на вопросы слушателей «Радио Свобода», если удастся нам им дозвониться вот в эти горячие партийные дискуссии.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Ну а сейчас в эфире «Свободы» программа «Итоги недели». На этой неделе получили развитие сразу две истории, связанные с деятельностью британских фирм и организаций в России. Разворачивается конфликт в руководстве нефтяной компании ТНК-БП, из которой мало-помалу вытесняют, судя по всему, лондонских акционеров. Некоторые обозреватели видят в происходящем чистой воды корпоративный конфликт, другие говорят о политическом рейдерстве, то есть попытке устранения с рынка иностранного игрока, который не угоден Кремлю. К концу недели в глазах части комментаторов вторая версия получила подтверждение после выдвижения налоговых обвинений в адрес британского руководителя компании Роберта Дадли. У микрофона «Свободы» мой коллега Данила Гальперович.
Российские акционеры ТНК-БП на уходящей неделе пошли в атаку на главного управляющего директора компании Роберта Дадли. Атака была юридической, и ее анонсировал Михаил Фридман, глава одного из акционеров ТНК-БП компании «Альфа-Групп».
Есть ли юридические механизмы для того, чтобы, скажем так, ограничить полномочия Дадли? Отвечаю, есть такие механизмы. Их много, и мы, безусловно, изучаем. И мы, безусловно, если посчитаем это, так сказать, юридически корректным и необходимым, мы будем эти механизмы применять.
В интервью российскому телевидению Михаил Фридман заявил, что, по его мнению, равенство российских и британских акционеров ТНК-БП не вполне соблюдается.
Что из себя представляет компания ТНК-БП? Это филиал БП или это независимая российская компания? Мы убеждены, и так было написано в наших всех документах, которые мы подписывали, так сказать, с нашими уважаемыми партнерами, что это независимая компания. И мы эту позицию будем отстаивать, потому что она честная, она понятная и она легальная.
По мнению многих независимых аналитиков, конфликт в ТНК-БП носит скорее внутренний характер. В частности, такого мнения придерживается корреспондент журнала «Экономист» в Москве Аркадий Островский.
Можно говорить о том, что не все наблюдатели видят это как ясную картину государственного рейдерства. И в ситуации, в которой находится Россия, когда не совсем плохо, это уже хорошо. Если бы просто все решили, что вот это еще один ЮКОС или Шелл и так далее, конечно, это было бы значительно плохо. Здесь этот элемент, безусловно, присутствует, потому что, ну уж очень подозрительно, что конфликт сопровождается проблемами, связанными с визами, проблемами, связанными с законодательством и так далее, и так далее. Но при этом, тем не менее, есть и другой взгляд, и другой элемент, который заключается в том, что действительно между акционерами есть разногласия, и в любой другой стране это был бы просто, так сказать, обычный бизнес-конфликт. Но в России, конечно, политика сюда вмешивается. Отчасти из-за того, что «Газпром» постоянно заявляет о своем интересе к этой компании, к покупке акций.
Между тем, глава «Газпрома» Алексей Миллер на неделе официально опроверг слухи о том, что его компания присматривается к российской доле в ТНК-БП. Однако дело скорее не в аппетите или отсутствии такового у «Газпрома», а в желании российских акционеров ТНК-БП начать экспансию бизнеса. Так считает репортер из агентства «Доу Джонс» Александр Каляндер.
Насколько нам известно, российские акционеры ТНК БП хотели развивать компанию за пределы России и Украины. А именно Россия и в меньшей степени Украина были оговорены в первоначальном соглашении. В частности, известно, что рассматривались различные варианты работы ТНК БП в развивающихся странах. Мы тут имеем в виду и Индию, и Сирию, и страны Каспийского бассейна, и даже Ирак. В конце концов, судя по всему, примерно 2 лет переговоров российские акционеры в конце концов получили согласие британских партнеров делать что-то за пределами России с условием, что от этого не будут страдать российские проекты. И тогда, судя по тому, что нам известно, российские акционеры ТНК БП решили участвовать в проекте добычи нефти в иракском Курдистане. И вот тут найти компромисс оказалось чрезвычайно сложно. Дело в том, что это находилось в прямом противоречии с планами самой БП разрабатывать нефть на юге Ирака. А иракское центральное правительство в свое время сказало, что запретит любой компании добывать нефть на территории Ирака, если эта компания подпишет какое-либо соглашение в Курдистане. И по данным наших источников, BP фактически запретила ТНК BP идти в Курдистан. Тем не менее, по меньшей мере, один из российских акционеров ТНК BP, а именно Альфа, получила лицензию в Курдистане на компанию под именем Nordbest. Как далеко продвинулся этот проект, к сожалению, мы пока не знаем. Предположительно, российские акционеры ТНК БП хотели разрабатывать нефть и в прикаспийских государствах, вероятно, даже и в Туркменистане. Однако БП тоже не была в восторге от этих планов.
Впрочем, по оценкам других наблюдателей, и периодических бомбардировок Турции и иракского Курдистана вполне хватило бы, чтобы британцы сочли развертывание бизнеса в этом районе нежелательным. При этом председатель Совета директоров British Petroleum Питер Сазерленд назвал действия российских акционеров ТНК БП рейдерством. Но Аркадий Островский из «Экономист» отмечает, что совсем белых и пушистых в этом конфликте нет.
Было сказано, что вся эта ситуация будет показателем инвестиционного климата, как России нужно соблюдать законность и уважать права собственности. Безусловно, России нужно уважать права собственности, и, безусловно, в России нужна законность. Но говорить об этом на собрании акционеров компании «Роснефть» по меньшей мере странно. Той самой компании, которые перешли активы ЮКОСа, и говорить об этом BP, которые вложили $1 миллиард, покупая акции «Роснефти», когда происходило размещение этих акций, фактически участвуя в распродаже активов ЮКОСа, просто по-другому упакованных, многие считают, что эти активы не совсем правильно достались «Роснефти», так мягко говоря, довольно странно.
Однако, по мнению многих экспертов, участие государства в конфликте внутри ТНК БП на стороне российских акционеров очевидно. Здесь и вызовы Роберта Дадли в прокуратуру, и возбуждение административного дела. Некоторые из наблюдателей в связи с этим вспоминают, что как минимум 2 высокопоставленных сотрудника нынешней администрации президента России начинали свою карьеру именно в Альфа-групп Михаила Фридмана. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
А теперь послушаем мнение экспертов о другом сюжете на британскую тему. На уходящей неделе в суде началось рассмотрение иска британского совета, который пытается оспорить обоснованность выдвижения обвинений в неуплате налогов в 2004-2007 годах. Обвинения, естественно, со стороны российских властей. Эта история началась, напомню тем, кто не знает, в конце прошлого года, и российские власти даже не скрывали, что региональные отделения британской образовательной и благотворительной организации были закрыты в России по политическим причинам. Слушания по иску британского совета перенесены по формальной причине, а комментарии экспертов продолжаются. Вот как объясняет происходящее известный московский политический эксперт, сотрудник московского отделения фонда Карнеги Николай Петров.
Это такой очень яркий образец того, как можно политическое давление конвертировать в использование разного рода правоохранительных структур и претензии, которые они предъявляют, в данном случае Федеральной налоговой службы. То есть можно по-разному смотреть на деятельность британского совета. Понятно, что это деятельность, которая всегда находилась под достаточно таким строгим контролем, которая регулировалась межправительственными соглашениями, и сам факт того, что вдруг возникают претензии по поводу налогов, недоплаченных несколько лет назад, свидетельствует о том, что можно, воспользовавшись в том числе и иногда противоречивым нашим законодательством, таким образом пытаться наказать, в данном случае даже не Британский совет, а Великобританию как страну, которая с точки зрения Кремля недостаточно дружественно и недостаточно с пониманием относится к тем запросам, с которыми к ней обращается, в частности, Генпрокуратура России. В данном случае возникли проблемы, связанные с тем, что, с одной стороны, у Британского совета есть статус практически правительственной организации, с другой стороны, курсы языковые, которые он организовывал, были связаны с оплатой, и таким образом можно рассматривать эту часть деятельности Британского совета как отчасти коммерческую. И вот на том, что есть противоречие в статусе благотворительной организации и организации, которая занимается коммерческими проектами, собственно, как я понимаю, и построены налоговые претензии. Налоговая служба, как известно, и на федеральном уровне, и на уровне региональном часто выступает в роли способа оказания давления, да, и ее подключают и бизнес-структуры в решении каких-то своих споров, и главным образом администрация, не обязательно даже на федеральном уровне.
Говорил московский политолог Николай Петров. Британский историк, профессор Лондонского университета Джеффри Хоскинг, сотрудничает с Британским советом более 40 лет. Он неоднократно приезжал читать лекции в Россию.
По-моему, они относятся к Британскому совету не только как к коммерческой организации, но как, возможно, подрывной организации тоже, которая ведет незаконную деятельность, а вот именно это неправда. Дело в том, что российское правительство вообще боится западных организаций, и, может быть, вообще зарубежных организаций. Особенно стало их бояться после оранжевой революции в Украине. Им кажется, что такое же может случиться в России, хотя мне это кажется невозможно. Я читал лекции в Москве и в Екатеринбурге. Там была большая аудитория, это было хорошо организовано, была хорошая publicity, и вообще большой интерес был проявлен. В Москве это была очень пестрая, разнообразная аудитория. В Екатеринбурге это были студенты, преподаватели и тоже люди из Академии наук, из Уральского отделения Академии наук. И с ними я провел очень интересную беседу. Здесь имеется в виду сводить людей из науки, из культуры, из журналистики, то есть из разных областей, скажем, человеческих, гуманитарных наук и социальных наук. Британский совет советуется с Foreign Office, то есть министром иностранных дел, по поводу общих принципов международной политики. То есть они не хотят нарушать общих принципов британской политики. Это действительно так. Такой совет берут также другие британские организации, которые ведут деятельность в России или в других странах.
Претензии российских властей к Британскому совету оценивал профессор Лондонского университета Джеффри Хоскинг. Ваши приемники настроены на волну Радио Свобода, а в 10 и в 21 час в воскресенье завтра на этой волне прозвучит программа «Разница во времени». Ведущий программы Владимир Тольц посвятил новый выпуск пугающей теме – убийству Лаврентия Берия. А в программе «Итоги недели» до конца этого часа такие темы. 55 лет назад рабочие подняли восстание в ГДР. Восстание жестоко подавила советская армия. Чемпионат Европы по футболу стал патриотическим праздником для российского телевидения. А также познакомлю вас с разными регулярными рубриками программы. Об этом, обо всем после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Сочи около 200 жителей Меретинской долины провели акцию протеста против планов строительства объектов для зимней Олимпиады 2014 года. Организаторами митинга стали люди, дома которых, по их словам, попадают под снос. В Красноярске до 46 возросло число госпитализированных из пионерского лагеря «Солнечный» детей с острой кишечной инфекцией. Двое заболевших помещены в реанимацию. В России с начала января этого года совершено не менее 152 нападений на почве ксенофобии. Погибли 69 человек, 170 были ранены. Такие данные сообщил Интерфаксу директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. По его словам, чаще всего нападали на выходцев из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. На съезде партии «Яблоко», проходящем в Подмосковье, ее лидер Григорий Явлинский заявил о возможности внутрипартийной реформы и обновления руководства. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в руководстве «Яблоко» не исключают, что Явлинский может подать в отставку. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что Москва не допустит провокации в отношении российских миротворцев в зоне грузино-абхазского конфликта. Об этом он сказал на встрече со студентами в Петербурге, комментируя недавнее задержание грузинской полиции в Зубдитском районе 4 российских миротворцев. В Берлине арестован выходец из России, который, как полагают, является влиятельным членом преступной группировки. По сообщению прокуратуры ФРГ, арест совершен в четверг по просьбе Испании, где недавно была задержана группа россиян, подозреваемых в отмывании денег, торговле оружием, совершении заказных убийств и других преступлениях. В Тибете при усиленных мерах безопасности проведена эстафета Олимпийского огня. Власти сообщают, что все прошло мирно. Многие этапы эстафеты в НКНР сопровождались протестами против подавления китайскими властями массовых волнений в Тибете.
Девятнадцать часов 32 минуты в Москве. В эфире «Радио Свобода», программа «Итоги недели», которую ведет сегодня Андрей Шарый. 55 лет назад в Германской Демократической Республике произошло первое в странах социалистического лагеря народное восстание, жестоко с применением боевой техники, подавленной советскими войсками. Сегодня, согласно социологическим опросам, молодые немцы не имеют представления о трагических событиях тех дней, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Хотя тяжелая промышленность ГДР в первые послевоенные годы развивалась ударными темпами, товары первой необходимости – мясо, масло, фрукты и овощи – население получало по карточкам. В Западной Германии дела шли куда лучше. В 52 году из ГДР ФРГ бежало 180 тысяч человек. В апреле 53-го в Восточной Германии резко подорожали яйца, мясо, конфеты, одежда, обувь и общественный транспорт. А через месяц правительство ГДР объявило о повышении рабочих норм на производстве на 10%. В директиве Совета министров говорилось: правительство Германской Демократической Республики приветствует инициативу рабочих по повышению норм выработки. А на строительных объектах Берлина они были повышены еще на 25%. 16 июня 4000 строителей направились к Бранденбургским воротам с намерением провести митинг у здания Рейхстага. Демонстранты призывали к всеобщей забастовке. Строители поддержали рабочие многих предприятий Восточного Берлина, служащие. К полудню следующего дня число манифестантов в городе достигло 150 тысяч человек. Вот что сообщала тогда западногерманская общественная телекомпания НВДР. Восточный Берлин – сущий ад. После демонстрации строителей начались столкновения между функционерами СЕПГ и рабочими. «Мы не хотим быть рабами», – кричали демонстранты. Объявлена всеобщая забастовка. Многие магазины уничтожены и сожжены. Советские войска и народная полиция ГДР готовы открыть огонь. С Бранденбургских ворот сорвано красное знамя. На площадь Потсдамер-плац въехал танк. Улица Лейпцигер-штрассе оцеплена. Затем раздались выстрелы. Репортер телекомпании НВДР продолжает. 100 тысяч демонстрантов находятся под огнем орудий. 16 убитых и более 100 раненых. Горит торговый центр «Колумбус Хаус». Советский военный комендант быстро отреагировал на события в Восточном Берлине и ввел чрезвычайное положение. С 13.00 17 июня 1953 года в советском секторе Берлина вводится чрезвычайное положение. Все демонстрации, собрания, митинги и прочие скопления людей на улицах и площадях Берлина запрещаются. Тот, кто нарушит этот приказ, будет наказан по законам военного времени. Сегодня, согласно социологическим опросам, многие молодые немцы считают, что во времена ГДР жизнь была сытой и безобидной. Берлинская средняя школа имени Хайнца Бранта. Многие старшеклассники не имеют ни малейшего понятия о том, что произошло в июне 53-го. Моя мама говорит, что во времена ГДР жилось лучше, и среднее образование было лучше.
Раньше все были равны, и не было таких социальных различий, как сейчас. Сейчас больше людей стало жить на улице. Во времена ГДР было больше работы. Учитель истории Астрид Хартвиг жалуется, что учебный план оставляет слишком мало времени изучению истории ГДР. Школьники в больших объемах изучают историю нацизма, а ГДРовскую эпоху обзорно, только 4 недели. Другая учительница истории Сюзанна Херхольд недавно устроилась работать в эту школу. Меня шокировало то, что у детей, не живших во времена ГДР, сформировались позитивные представления о той эпохе, а о том, что произошло 17 июня 1953 года, они вообще не слышали. По поводу 55-й годовщины народного восстания в ГДР мюнхенская газета «Süddeutsche Zeitung» написала: «В истории Германии не так много дат, связанных с сопротивлением. Добропорядочный бюргер помалкивает в тряпочку, честный труженик послушно трудится, бравый солдат выполняет приказы, даже если они преступны. Если бы немцы всегда придерживались этого кодекса, то не было бы покушения на Гитлера 20 июля 44-го, не было бы восстания против коммунистической диктатуры в 53-м году, не было бы падения Берлинской стены». Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
А теперь в программе обзор не политических, слегка скандальных, слегка пугающих, слегка забавных событий уходящей недели. Рубрику «Гламорама» ведет Софья Корниенко.
В России борцы за чистоту интернета решили брать неуловимых блогеров целыми семьями, чтобы не мелочиться. Не утихли еще страсти в живом журнале вокруг Саввы Терентьева, первого в стране блогера, на которого было заведено уголовное дело по статье «Клевета» за комментарии в социальной сети, как под удар попал его отец Сергей Терентьев. Только на этот раз семья потомственных блогеров выступила уже не в качестве ненавистников социальной группы милиционеров. Терентьев-старший проявил излишнюю изобретательность в музыкальных предпочтениях внутри собственной социальной группы преподавателей художественного колледжа. В своем посвященном джазу блоге под ником «Джазавва» Терентьев-отец опубликовал пост с критикой прошедшего в Сыктывкаре республиканского фестиваля «Мы и джаз». Особенно досталось участнику фестиваля, директору колледжа искусств Республики Коми Анатолию Елынному. Судебный иск за подписью оскорбленного Елынного не заставил себя ждать.
Сергей Терентьев и Анатолий Елынный – коллеги. Произошедший между ними конфликт вполне можно было бы свести к сфере узкопрофессиональной, тем более что в посте Терентьева содержатся критические наблюдения и за другими коллегами. Так Терентьев описывает, например, как преподаватель Светлана Зеленцова известного исполнителя босса-нова Антонио Жобима назвала «Жобим», что стало ходячим анекдотом после фестиваля. Хорош был бы конферансье на концерте классической музыки, если б объявил «Мазурки Шопена», пишет Терентьев. В том же тексте Елынный назван микробом, который и двух слов о джазе не может сказать ни устно, ни письменно, и Сыктывкар вновь оказался на передовой в войне со свободным интернетом. Елынный потребовал опровержения более дюжины фрагментов критической публикации и выплаты морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Рассмотрение дела по существу назначено на 7 июля, однако сторона защиты уже выбрала пораженческую тактику. Сергей Терентьев и его адвокат говорят, что авторство статьи не доказано, зато доказано другое. Теперь о Елынном не в лучшем свете узнает вся страна. Если в Республике Коми абсурдные судебные разбирательства вокруг живого журнала становятся поводом для шуток, в Калифорнии стартует беспрецедентный судебный процесс о доведении ребенка до самоубийства через социальную сеть MySpace. По обвинению в доведении до самоубийства своей 13-летней соседки Меган Майер в понедельник перед федеральным судом предстанет 49-летняя Лори Дрю. В октябре 2006 года Меган повесилась после серии унизительных сообщений от мальчика-подростка Эванса, например, что без Майер мир стал бы только лучше. На самом деле никакого Эванса не существовало. Фиктивный аккаунт от его имени якобы создала в MySpace Лори Дрю. Обвинение будет опираться на закон о защите информации в интернете, однако специалисты утверждают, что применение его статей к пользователю социального ресурса будет проблематично.
Градус обиды повысился в целом по планете. На этой неделе к армии оскорбленных примкнула и вся римская епархия, отказав режиссеру Рону Ховарду в разрешении на съемки в римских церквях. На самом деле римская епархия обижена на Ховарда еще с момента выхода в свет его фильма «Код да Винчи», натурой для которого послужили исторические церкви Парижа и Лондона. Как посмел этот режиссер снимать в церковных владениях кадры, основанные на текстах Библии Гностиков, этих раннехристианских блогеров с их идеями о значительной роли женщины в житии Христа? Разве официальная церковная система не стерла их тексты, да и их самих в порошок, еще на заре Средневековья?
Новый приквел к «Коду да Винчи» под изобретательным названием «Ангелы и демоны» Рон Ховард планировал снимать в двух известных церквях в центре Рима – «Санта Мария дель Пополо» и «Санта Мария дела Витория». Этот фильм трактует вопросы веры, вступая в противоречие с общепринятыми религиозными чувствами, заявил пресс-секретарь римской епархии. В своем решении отказать создателям предыстории «Кода да Винчи» Римская администрация католических церквей указала, что если бы она выдала разрешение на съемки, то косвенно приняла бы участие в создании кино, которое не соответствовало бы ее взглядам. Главную роль во втором фильме вновь сыграет Том Хэнкс. Правда, уже без Одри Тоту.
Задержанная на прошлой неделе в Испании крупная преступная группировка россиян поопаснее кинематографического Opus Dei. По сообщениям испанской газеты «El País», российский «Спрут» черпал средства и привлекал кадров из российских и бывших советских спецслужб. Арестованного в Пальма-де-Майорка главаря преступной сети Геннадия Петрова газета называет преемником главаря тамбовской группировки Владимира Кумарина, взятого под стражу российскими властями в августе 2007 года. В конце 90-х Кумарин был вице-президентом нефтяной компании ПТК, который тогдашний заместитель мэра Санкт-Петербурга Владимир Путин предоставил монополию на обеспечение горючим транспорта мэрии. Переход членов тамбовской группировки в местный парламент осуществлялся непрерывно, пишет «Эль Паис». Именно через расследование в отношении лиц, связанных с ПТК, полиции и удалось выйти на кампании в Испании.
Все это время генеральный прокурор Испании Кандида Конде Пумпидо и глава отдела по борьбе с коррупцией Антонио Салинас обоснованно опасались физической расправы или дипломатического конфликта. Особенность разоблаченной российской мафиозной группировки состоит в том, что она осуществляла руководство своей преступной деятельностью из Испании, откуда подчиненным в России поступали приказы о совершении убийств и экономических преступлений. Прибыль шла в Испанию, где ее отмывали и направляли в налоговые оазисы или вкладывали в местные особняки. Министр внутренних дел Испании Альфредо Перес Рубалькаба уже поспешил заявить, что испанская полиция поможет спецслужбам всего мира наконец-то расправиться с русской мафией. Однако известно, что после громкой операции 2005 года «ОСА» «Ависпа», когда по делу о русской мафии было задержано 180 человек, в итоге под следствием остались испанцы, бельгийцы, австрийцы, пятеро грузин и ни одного россиянина, пишет газета.
Рубрика «Телерейтинг недели». Рядом со мной в студии «Свободы» обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Давайте поговорим о футболе. Самые рейтинговые передачи уходящей недели наверняка футбольные. Так ли это?
Абсолютно так. Конечно, матчи сборных России и Швеции – это самое рейтинговое событие не только недели, не только сезона, но и, по-моему, последних 5 лет. потому что большей доли не было еще ни разу. 67% московской аудитории и 63% общероссийской. Это максимальное число зрителей, которое могло в этот вечер находиться у телеэкранов. Они не смотрели футбол. Рейтинг был 20, то есть это фактически каждый пятый. Более 2 миллионов человек в Москве по выборке Гэллопа. Разумеется, их было больше в реальности. Это даже перекрыло рекорд новогоднего поздравления Владимира Путина 2-летней давности, когда доля была 62%. Я вообще не припомню таких показателей. Мне очень интересно, каковы будут показатели матча Голландия-Россия, но эти цифры мы знаем только в понедельник. Но вообще футбол смотрят, это действительно сейчас затмило все остальные телепроекты.
Теперь давайте поговорим о том, что слышит, а не видит зритель, потому что видит-то он довольно качественное зрелище, а вот то, как комментирует.
Есть две части комментариев. Есть, собственно, комментарии во время матча и есть комментарии после матча в сюжетах новостей. Что касается комментариев футбольных, я не специалист, я болельщик, я тоже очень люблю смотреть футбол, именно мировой футбол, то есть европейские чемпионаты и мировые. Я уже давно страдаю. Вот мне не очень нравится Виктор Гусев, мягко говоря. Мне не нравятся комментаторы канала «Россия», я даже не знаю их фамилий. Мне это все кажется очень скучно и монотонно. Но выбора нет, я их смотрю. Вот Выборнов как раз комментировал, Константин, матч Германии с Португалией. Мне показалось, что это было, во всяком случае, мне это не мешало. Но когда матч сборной России и Испании начинается пафосными словами Гусева, от которых я просто вздрогнула, что моя жена, мои двое детей, моя мать и еще сердца 150 миллионов болельщиков бьются в унисон с российской сборной, всех посчитал, даже больше, и тех, которые в тундрах работают, и маленькие дети, и младенцы, и старики, и больные, и те, кто вообще не могут смотреть телевизор. Их всех сюда занесли, все сердца бьются в унисон. Ну зачем? Это, конечно, там, но это дело вкуса, кому-то это может нравиться. Что касается вот информационного освещения, то, конечно, удержаться от ликования, наверное, сложно. И действительно, игра была последняя яркой, и я от души рада, победа была, и игра красивая. Конечно, вот эти вот штампы там про то, что Полтавская битва, ура, мы ломим гнутся шведы. То, что вот меня поразило, например, один момент на канале «Россия» в программе «Вести», так получилось, что в четверг, получилось, что я смотрела все 4 выпуска новостей на канале «Россия» в 11, в 2, в 5 и в 8, то есть вечерние новости. И 2 главных сюжета, разумеется, были о победе наших. И они не менялись. Не менялось ничего. Ни синхроны, ни монтаж, ни подводка, ни лица.
Ну, патриотизм столь крепок, что и менять нечего было.
Ну, я бы не сказала. Все-таки есть ремесло, есть профессия. Вот, на мой взгляд, такая халтура была. Потому что на том же канале, ну, первом, например, в программе «Время» был другой уже сюжет, чем днем. Там подыскали выдержку из западной прессы, которая, кстати, была очень лестная. И это было очень выгодно. Там записали какие-то синхроны официальных лиц. Тренера Газаева, тренера Семина. И более того, пассаж корреспондента Ивана Родионова, который, в общем, давно работает в эфире, и он там работает на матче, говорящего, что вот теперь российскую сборную перестали воспринимать как учеников, но, честно говоря, тоже вызывает вопросы. Вот как раз тут чувство патриотизма мое сказало: здрасте, мы были вице-чемпионами Европы, пусть и 20 лет назад, и вообще-то нашу сборную всегда все знали, как бы плохо или слабо там она не играла в последние годы, и уж учениками-то мы точно никогда не были. Тут в такие моменты надо собираться, мобилизоваться, потому что такие победы бывают очень нечасто. И суметь сделать из этого события и как-то его менять по ходу дня.
Ну, мне кажется, это делается отчасти специально, потому что лучшего повода для того, чтобы поддержать градус патриотизма в стране, которая поднимается с колен, в общем, не придумаешь.
Знаете, западную прессу, которая так высоко оценила игру со шведами российской команды, процитировать на государственном канале, это было бы, что называется, в тему абсолютно. Но почему-то, например, в «Вестях» этого делать не стали.
Что говорит опыт? Вот эти патриотические такие кампании и вот это вот педалирование этих патриотических акцентов, они какой находят отклик у зрителей?
Ну, что касается новостей и вот этой вот таких сюжетов, мне трудно сказать. Я надеюсь, что зритель умный, и он сам отфильтрует, что называется, извините за такое слово, что здесь пена, да, а что суть. А вот то, что зрелище эти, где мы побеждаем, и мы становимся сильнее, это, безусловно, для зрителя важно. Судя по вот таким высоченным показателям, ты понимаешь, что это объединяет людей. Действительно, как это вот трактуют государственные и негосударственные каналы, победа наших нас объединяет. Но только вот это вот выражение Дмитрия Губерниева, которое было на Евровидении сказано, всероссийская пруха, нам надо быть умереннее в оценках вот как побед, так и поражений. Потому что у нас крайности очень большие. Вот тут победа, а тут поражение. А дальше мы либо пинать начинаем, либо мы ликуем. Вот мне кажется, вот этих красок поменьше, а само шоу очень важно.
Я с вами совершенно согласен. В завершении беседы с Ариной Бородиной я выражу уверенность в том, что даже если сборная России выиграет чемпионат Европы по футболу, на следующий день солнце все равно взойдет с востока. Вопрос недели. Конец июня – это время школьных выпускных балов в России. Такой раз в жизни было у каждого. Помните ли вы свой выпускной вечер? С этим вопросом корреспонденты «Радио Свобода» обратились к прохожим на улицах Пятигорска и Саранска.
Это был 64-й год. Мы жили в Казахстане, город Кокчетав. Выпускной вечер был для всех школ города во дворце железнодорожников. Там и бал был, и концерт. У меня не платье было, у меня был костюм белый.
В Кропоткине, на Кубани. Это был 57-й год. Оделись очень скромно, потому что скромно жили тогда. Вечер был, было застолье, были танцы, но потом встреча на берегу Кубани, рассвета. Мне кажется, сейчас молодежь встречает веселее, чем мы в свое время.
Это был 91-й год, и мы отмечали это все в школе, а потом ехали в 3 часа ночи встречать рассвет. Хорошее платье было, белое с черными там украшениями.
Выпускной вечер смутно помнится, потому что было очень много выпито и очень много скурено, если так можно сказать. Ну, это потому что современная молодежь так живет. Девочки были очень красивые.
Еще как помню, 53-й год, радостно. С мальчиком я дружила с 1-го класса по 2-й курс института. Все помню. Какое там платье? Это было типа костюма, что ли. Сатин, то ли ситец, я уже не помню. Белый, синий горошек.
Честно, даже не помню. Было застолье, поэтому не помню.
У нас была концертная программа. Мальчик нравится с другой школы. Он там на ударниках пирал. Так я там пела, вот вы Витязь.
Наверное, было больше ожиданий к выпускному вечеру и подготовку. А сам выпускной вечер прошел очень быстро, и даже какой-то горечь осталось, что вот и все закончилось. Но на следующий день мы поехали отдыхать, и, наверное, это было более ярким даже событием.
В эти времена был это 76-й год, сельский район. Мы приехали с Зарницы. Мы спрашиваем у директора школы, говорю, как с выпускным вечером? Он говорит, все зависит, как вы организуете. Он нам дает ГАЗ-51. В школу у нас ходило из 8 деревень. Собрали с каждого выпускника по 7 рублей и организовали выпускной вечер.
Было весело, интересно, запоминающееся. Жалко было уходить со школы.
Это было очень романтичное время. Мама мне подарила первый в моей жизни серьезный костюм черного цвета. Вообще я ощущал себя очень взрослым человеком. И мы гуляли всю ночь, а под утро нарвались на пьяных хулиганов, и мне этот костюм сильно порвали.
Очень даже хорошо помню. Большая река Узол, она впадает в Волгу. Так у нас такие красивые места, сосновые бора. Гуляли мы на берегу, костер жгли, на лодке катались через реку. Я 48-го года рождения, у нас большой-большой был класс.
Еще как? Так, это был 1962 год. Я вот твой выпускной вечер поцеловался впервые со своей первой любовью Раечкой.
Опрос провели корреспонденты «Радио Свобода» Игорь Телин и Лада Леденева. Это программа «Итоги недели Радио Свобода». Примерно через 15 минут в прямом эфире мы поговорим с вами о судьбах партии «Яблоко». В Москве сегодня проходит отчетно-перевыборный съезд старейшей российской демократической партии. В этой связи я пригласил в эфир видных яблочников и кандидатов на пост лидера партии Сергея Митрохина и Максима Резника. Вы можете позвонить нам и им, соответственно, начиная с 20 часов 10 минут по многоканальному телефону. Вот его номер 8 800 200 ровно 2212. Звонок со стационарного телефона бесплатный для всех жителей России. И вы можете высказать свое мнение или задать вопрос экспертам программы. А пока отдохнем от новостей и политики. И в эфире передам музыкальный привет всем тем, кто меня слушает. Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Рая Вайль подведет некоторые музыкальные итоги недели, одним из событий которой стало изменение общественных симпатий к несчастной Бритни Спирс.
У Бритни Спирс скоро может измениться почтовый индекс. Согласно постановлению суда, последовавшему во вторник, отец поп-звезды Джейми Спирс получил разрешение на продажу ее дома в Студио Сити в Лос-Анджелесе. Такое разрешение было необходимо, поскольку и финансы Бритни, и ее личные отношения контролируются сейчас ее отцом. Федеральный судья Рева Гоец назначил также слушание на 31 июля, во время которых будут рассмотрены материалы по делу Бритни. Какие именно, суд не сообщил. Дом в Студио Сити, который получил разрешение продать Джейми, это тот самый дом, откуда дважды за последний год поп-звезду увозили в сопровождении полиции, причем оба раза в больницу, где она находилась под принудительным наблюдением психиатров. В последнее время состояние певицы заметно улучшилось. Ее имя все реже мелькает в таблоидах. Ей разрешили чаще видеться с детьми, главным опекуном которых по-прежнему является ее бывший муж Кевин Федерлайн. Наконец, Бритни весьма удачно снялась в нескольких эпизодах популярного телевизионного ситкома «Как я встретил твою маму». Она настолько понравилась зрителям в роли наивной секретарши Эми, что продюсер сериала серьезно подумает о том, чтобы оставить за ней эту роль и в будущем сезоне. Объявлены кандидаты 10-й ежегодной церемонии Teen Choice Awards. Из названия понятно, что номинантов на эту премию выбирают дети, подростки, за кино, телевидение, музыку, спорт и моду. Больше всех номинаций за 2008 год, а именно 14, получил новый драматический телесериал «Gospel Girl» – «Сплетница». На втором месте 9 номинаций – певец и автор песен Крис Браун. Исполнительница главной роли в популярном детском телесериале «Ханна Монтана» Майли Сайрус, который в этом году будет ведущей церемонии, получила 4 номинации, а постоянно номинирующийся Джастин Тимберлейк – 3. Двухчасовое шоу «Вручение наград» будет транслироваться по телевидению 4 августа. Лидером «Билборда», как и ожидалось, стал один из самых талантливых сегодня рэперов из так называемой «Южной школы», уроженец Нового Орлеана Лил Вейн. В последний раз Визи, как сам себя называет Лил Вейн, выпустил альбом аж в 2005 году. Но все это время он не сидел сложа руки. За 3 года Визи выпустил десяток микстейпов, около 100 ремиксов, а количество его гостевых участий на альбомах других артистов вообще не поддается счету. Что касается его нового альбома «Картер 3», то он был раскуплен в количестве 1 000 000 копий за одну только первую неделю после выхода. И сейчас, естественно, занимает первую строчку в Top 200. Первый сингл из этого альбома «Lollipop» при участии Static Major вышел на несколько месяцев раньше и до сих пор доминирует в чартах синглов. Пора и нам его послушать. Ага. Ну, I say he's so sweet, I wanna lick the rapper. So I let her lick the rapper. G-G-G lick me like a lollipop. Yeah. G-G lick me like a lollipop. Lollipop. Yeah. G-G lick me like a lollipop. Yeah. G-G lick me like a lollipop. Lollipop.
Такая немножко занудная, но популярная хип-хоп-композиция «Леденец» Лила Вейна завершает первый час программы «Итоги недели Радио Свобода», которую ведет сегодня Андрей Шарый. После новостей вместе со слушателем будем беседовать о настоящем и будущем партии «Яблоко», поэтому я с вами не прощаюсь, слушайте музыку и новости. Shout to say the nigga that she with ain't this. Shout to say the nigga that she with can't hit. But shout it, I'ma hit it like I can't miss. And can't do this. Yeah.